С вами Интермьюз. Интересные гости и хорошая музыка. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте, Полина.
И первый вопрос про ваше увлечение музыкой. Как вообще это началось? С детства ли это, с юношества? И, может быть, кто-то поспособствовал этому? В общем, расскажите, пожалуйста, когда и как это началось?
С самого раннего детства мне все время нравилось петь, подпевать, запевать. И в какой-то момент мама моя предложила мне пойти в музыкальную школу по классу фортепиано. Говорит, это здорово, когда у человека есть музыкальное образование, он владеет каким-нибудь инструментом. Но для меня это было какое-то вообще тогда из разряда космоса. То есть, ого, пианино, круто, ничего себе. И я сказал, да, пойдем, хорошо. Мы пошли на подготовку в музыкальную школу. И, отучившись там год, я прям сильно преуспел. И, собственно говоря, когда у нас были вот экзамены, на которых уже преподаватели по специальности разбирали детишек, у меня досталась очень замечательная преподавательница Наталья Васильевна. С чего все началось, не знаю. Мне всегда нравилась музыка. Семья была такая очень... Музыкантов никаких у меня не было профессиональных. Мама там работала в типографии, отец был электриком по башенным кранам, бабушка была художницей на фабрике игрушек. Но всегда все очень здорово пели. Мои детские воспоминания о наших застольях, всегда это классно. На несколько голосов все прям. Ну, мне все это нравилось. А, собственно говоря, музыка всегда была в моей жизни. У нас все время были какие-то записи, все время крутились какие-то пластинки, магнитофоны и так далее. Много всего слушал я и русского, и нерусского. А когда попал уже в стезю, в музыкальную школу поступил, там прям по полной программе стал раскрываться. И сначала вот отучившись на пианино, потом занялся гитарой.
А вот как раз-таки вы говорите, что слушали много и русское, и нерусское. Может быть, назовете пару таких музыкальных коллективов, которые вот повлияли на ваше становление как музыканты, прям вот их слушали и, возможно, думали про себя, вот я так же хочу.
Именно по записям я тогда не знал, что это за группа. Потом я уже понял, что это где-то Бонни Эм, Би Джиз, Битлз, что это Смоки группа. Чуть позже появились более тяжелые группы в моей жизни, но вот на тот момент это были вот эти команды. А из отечественных, конечно же, у нас дома Высоцкий играл все время, у нас были Песнеры, Сибры, там пластинка. Ну, то есть все равно это ребята очень крутые. И родители таскали меня по концерту. Там еще. Мы были и на Песнерах, и на Сибрах, и на там группу Пламя. Они меня таскали, но я мелкий был. И самым прикольным было в концертах, знаешь, когда они заканчивали вот это отделение с песнями советских композиторов и начинали играть какие-то кавера. Я не врубался тогда, вдруг какие-то начинали там тяжелые гитары звучать. Ого, вообще по-другому. А они просто могли так, знаешь, вставить там одну-другую песенку, которая именно для души, там, с Deep Purple что-то так сыграть. Гэнфанк, такие вставочки. Были у них такие приколы у ребят. Потом все равно наши ребята много драли. Из этих групп, о которых я говорил, из Битлз, из Роллингов, то есть из Led Zeppelin, такие очень похожие есть моменты. У веселых ребят вообще целая пластинка была «Музыкальный глобус», где они тупо взяли и переиграли иностранные песни на русском языке, да, то есть все прям сделали, а так аранжировку все оставили в нули практически. Потом туда же, в ЦДТ, мы уже ездили с ребятами в 86-м там году на «Мастер», на «Велиск», куда-то мотались. Раньше же как? Ты знаешь, по всей Москве прям шли концерты, причем это было в разных местах, и днем ты могла попасть, потому что они шли там, они играли по 5 раз в день, могли отыграть там, например, на стадионе «Динамо», и мы тогда, помню, что-то такое, часов на 5 мы, по-моему, сходили на «Мастер», посмотрели, около 7, вышли такие, о, класс, давай прыгнем в метро, мы успеем еще на «Динамо», там типа 8, черный кофе, там, поехали, все, и вот мы жужжу туда, и на черный кофе там успеваем, знаешь, ну, то есть какой-то, я помню, это такое движня была. Если тебя не убивают, любера, потому что часто встречали, там, мы ныкались, потому что ребята там прям бились насмерть. Вообще, ну, а я что там, мы в 6-м классе, там, в 7-м, сама понимаешь, ну, да. Стрёмно, еще убьют, там, и вот там какими-то огородами пробираешься. Но любили мы это дело. Вот это все повлияло, то есть мне очень понравилось это все, но попозже, когда уже вот действительно какие-то тяжелые группы появились в моей жизни, все, я увидел фрагменты какие-то, знаешь, у нас стали вылезать с критикой, там, программа была такая «Камера смотрит в мир», например, да, и вот там вдруг неожиданно показывает группу Kiss, да, кусочек такой прям 10 секунд, а потом еще что-то еще, и говорит, вот как ужасно, там, тлетворное влияние Запада, там, все это безумие, посмотрите на этот кошмар, а мы такие все, кто-то успевал там с телевизора сфотографировать все это дело, потом распечатали эти фотографии, смотри, кошмар, потому что мы жили за очень глухой стеной, и когда нам что-то вот такое перепадало, это было очень круто. И, конечно же, чуть позже уже, в 8-м, по-моему, классе, классе или в девятом. Мы с моим товарищем решили группу сделать в школе. Был сценарист Евгений Григорьев, вот это его сын Сашка. Мы с Сашкой Григорьевым сделали свою команду. Основное ее название было «Виктория», причем. И у нас, я помню, была огромная фан-база, то есть на наши школьные концерты собирался народ, там, полный там актовый зал или спортивный, смотря где мы играли. Сдвигали мы много-много парт или столов, из столовки натаскивали в спортзал. И все, туда ставили колонки, залезали, все, полный спортзал народа. И вот мы там рубили хэви-метал свой, какие-то кавера играли, свои песни сочиняли. И я басист, и вот и барабанщик был маленький пацан Вася Лихамаев.
Классный.
Ну, собственно говоря, вот это да, все туалеты у нас были исписаны, мы ходили на «Звезде», там в школе, все круто. Нам единственным разрешали такие волосы до плечей носить длинные. Да, мы думали, что после первого концерта нас разнесут, а директриса говорит: «Слушай, молодцы, не зря работали, не зря там типа прогуливали уроки, вот, все классно, ух, хорошо». И мы потом начали какие-то, знаешь, были в переделке, я помню, какие-то фестивали, групп там собирались, тоже каких-то школ, в ДК, там что-то, какие-то конкурсы, вот мы что-то ездили, где-то жужжали. Подошли к директрисе, главное, как у нас все это получилось, и сказали: «Галина Александровна, мы хотим сделать группу». Она позвонила в наш здесь Солнцевский клуб «Строитель», договорилась, и нам привезли аппаратуру, гитары, колонки, усилители, пульты всякие, и дали нам руководителя. Но он на нас как бы забивал, потому что он, пока мы что-то репетировали свои хэви-металы, там, он такой: «Ой, не, я не могу это слышать», и уходил, короче, в спортзал, там, с физкультурницами, что-то там играл, в волейбол, там, еще что-то. А мы, значит, как в песне у Чижа поется, за сценой в коморке, вот там.
За актовым залом.
Да, да, да.
Репетировали школьный ансамбль.
Да, вот мы, это прям про нас, да. Но только у нас клавишницы не было.
А так все, да, клево.
В то время по каналу 2x2 показывали разные всякие группы. Я помню, сразу после Виктора Цоя показывали группу «Московское время». Как-то один раз я приехал к бабушке своей Ворнова и на дискотеке, на клубе, вдруг увидел чувака, вокруг которого такие все там: «О, вот он, вот, 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 вот». И смотрю, а это вот как раз солист из «Московского времени». Ярёв Маровский. Ну и, собственно говоря, через какое-то время я видел его там, сям. И как-то один раз стояли на остановке, чтобы поехать в Москву домой. Мы с ним, да, стояли так неподалеку друг от друга. Я подошел к нему, познакомился, говорю: «Так и так, я вот тоже играю на гитаре». Завел какой-то там непринужденный разговор о том, что: «Ну, а что вы там сейчас что-нибудь делаете, пишете, это, то все». И так мы как-то подружились. Он говорит: «Ну, заходи как-нибудь ко мне в гости». И вот мы стали вот так дружить, общаться. И через какое-то время Игорь, вот когда были перетрубаться очередные в «Московское время», он пригласил меня туда. И в свой день рождения вот я поехал, мне 18 лет исполнялось, на свои первые гастроли. Прямо от 11 декабря. Мы прямо посидели, у меня отметили, что-то там выпили, то все. И на поезд, и в город Нею. На следующий день у нас были концерты в городе Нею, Нижегородская область, в 5, в 7 и в 9. Три концерта. Прям сразу с корабля на бал. Было две репетиции, по-моему, с этой группой. Я пацан, я вообще был в бизнесе новичок совсем. Вот. И я даже толком не помнил, как кого зовут. Там кукол, барабанщик, клавишник. И вот так потихонечку.
А какие-то вообще вот эмоции, когда вам 17 лет, вот вам исполняется 18, вас, да, сразу хватают в группу? И...
Ты знаешь, очень они такие смешанные. Меня распирало, с одной стороны, от того, что как это круто, прикольно, то есть, что вот я в группе, там, профессионально на сцене, вот их по телевизору там показывают, это все, у них какие-то съемки, у них там клипы уже были свои, там, два, по-моему. Это прям такое невероятное, но в то же время я понимал, что мой уровень музыканта, он слабоват, и я постоянно занимался по этому. Я их там изводил, потому что я каждое утро вставал, мы там жили, например, в номере, там, и я с утра там все доставал Сашкины вот клавиши, включал метроном себе, и эти дрыхнут, а я сижу, занимаюсь там с метроном, сижу, потому что я понимал, что мне надо быстрее наращивать этот уровень свой. И вот где-то так у меня хватало, знаешь, ну, техники, чтобы сыграть все, что там записано. Но вот что-то прям, я понимал, что это прям вот все, вот мой потолок и все. А мне хотелось, конечно, большего. И как-то один раз у нас был перерыв в гастролях, наверное, месяца два. Это было очень редко, но вот так вот случилось. Я прям засел, закрылся у себя дома и репетировал просто. Вот я гонял без остановки, я просто 26 часов в сутки. Я выходил просто взять что-то себе там, ну, может быть, перекусить, попить. И я сидел, я гонял эти гаммы. Вот я помню просто это состояние, я сижу, играю какой-то пассаж, и помню, что я прям вот засыпаю, и просыпаюсь, а вижу, что руки играют. И так, не-не-не, надо это положить, все, поспать чуть-чуть, потому что... Ну, зато через два месяца, когда мы встретимся перед очередной поездкой, я говорю, а давайте, можешь вот сейчас в таком темпе, вот барабанщик говорит, там подержать, вот, например, ритм, Олег, а ты сыграй, пожалуйста, ля на бас-гитаре. И вот они начали, и я как впилил им полет шмеля. И они все. То есть вот эти два месяца это был переход вот на следующую ступень профессиональную. Это нужно. Я потом об этом много читал, про это много писал знаменитых музыкантов, Ричи Блэкмор, там, Мальмстен, что обязательно в жизни есть момент, когда ты доходишь до какого-то момента и не можешь все вот это вот перед тобой, как вот потолок опустился. И тогда нужно просто сидеть и заниматься. Через это ты как рождаешься второй раз. То есть через этот труд ты переходишь на следующую ступень. После этого уже было проще гораздо. Помимо этого я еще очень много внимания уделял сценическому именно образу, то есть я смотрел всех топовых гитаристов своих любимых, ну, на видеокассетах то, что удавалось достать. У Ван Халена очень много, Мальмстена, у Стив Вая, у этого это круто, у этого это. Этот обалденно двигается, этот скачет, этот гитару крутит, этот просто там брутально стоит, этот извлекает, этот так, этот сяк, у этого есть какая-то вот эта классная штука. Вот это вот все ты собираешь, пропускаешь через себя, и вот этот вот симбиоз потом выдаешь на сцене. Кому-то это удавалось, кому-то нет, но вот у меня вот именно так. То есть, когда я выходил на сцену, я понимал, что я должен сделать что-то такое, что вот ребята, которые стоят просто перед сценой, они не смогут выйти и так же это сделать. Мы для этого только выходим на сцену. Это мой основной принцип вообще. Как артиста, удивить чем-то. Это классно.
И вот вы через три года собираете группу «Страйк», уже свою. Чем это было вызвано? Как раз-таки вот этим вот желанием создать что-то свое индивидуальное, вот после того, как вы все в себя вот так вобрали?
После московского времени половина состава нас пригласила в группу «Веселые ребята», и мы еще вот два года ездили «Веселыми ребятами», потому что на рок-музыку стал очень сильно падать спрос, потому что появлялось очень много там попсовых исполнителей и так далее. И, конечно, с ними было гораздо проще. Они приезжали, и можно было поставить просто две колонки всяких этих усилителей наших каких-то там. Они вставали, включали магнитофон, прекрасно плясали. Народу в зале это очень нравилось. Мы тут со своей какой-то там джин-джин-джин это стало потихонечку проседать. Ну и «Веселые ребята» на тот момент тоже раздавали позиции, потому что у Глызина уже была группа «Ура», там, Буйнов тоже там со своим сольным проектом. Ну, мы, конечно, мотались. Мы все это, опять же, играли живьем. Это была очень серьезная тоже школа для меня, как для артиста, потому что, когда ты попадаешь в коллектив, в котором еще помимо того, что ты играешь, тебе нужно еще спеть не просто там, эй, там, такой, ух, а тебе надо реально в пачке из четырех голосов петь, например, там, второй там снизу, держать это четко и при этом еще выпиливать какое-то соло, которое совершенно другое, твои вокальные линии. То есть я помню у «Веселых ребят», если будет желание, песню послушать, «Таня, Таня». В этой пачке у меня был какой-то очень сложный голос, как мне тогда казалось. И при этом я еще должен был обыгрывать на гитаре что-то. Это было сложно, но мы все это делали. Как говорил один замечательный человек, Левушкин, все репетируется. По-другому нельзя было. И вот тогда все опять это пошло на спад, на спад, на спад. Я стал обзаводиться какими-то там связями из мира, который мне был ближе. Все-таки там рок-музыка еще как-то там жила все равно. И появилась идея, да, у нас мы потихонечку показывали на гастроли, все равно хочется поиграть для души, чтобы там... Я с барабанщиком, с Игорьком Моравским, мы начали делать вот программу свою, которая потом переросла в первый метафонный альбом группы «Страйк». А через... Как он там? В 95-м, в 10-летии «Арии» мы отыграли у них на разогреве, позвали нас в саппорт. Мы отыграли у них в клубе «Пилот». У меня, кстати, у единственного, наверное, осталось записи с 10-летия «Арии». Видео от начала до конца концерт с нашим разогревом. Они считают 10-летием концерт в «Горбухе», который сделан в России. А у меня есть настоящее 10-летие, где там в зале человек 200, может. Да, прям раритет есть у меня. Это надо будет подогнать пацанам. И потом стали играть с ними практически на всех концертах вот на протяжении 2 лет. И потом уже все, когда они сказали, то, что нам особо не нужен больше разогрев, мы отвалили. Я помню, что мы даже первый свой сольный концерт отыграли в ДК «Медик». У нас по билетам 900 человек было. Я помню, это было очень круто.
Это очень много.
Да, да.
У вас сценический псевдоним Алексей, да. Страйк. Расскажите, пожалуйста, кто придумал название группе и как это потом переросло в ваш псевдоним сценический, и что в себе вообще несет это «Страйк»?
Я сейчас, наверное, точно уже не вспомню, кто придумал. Как-то были какие-то у нас варианты, или я, или Игорек Моравский. Потом как-то вот и ко мне это прилипло. Ну, типа «Страйк», «Страйк», «Лег Страйк». И я так подумал, а почему надо так и писать, типа «Лег Страйк», что-то тут. Вот. «Страйк» — это клево. Что несет, ты знаешь, раньше я отвечал на этот вопрос, что можно открыть словарь, там два листа перевода, там вариантов и так далее. А потом, ты знаешь, мы были в Украине с Беркутом уже в 2011 году. Поехали когда на гастроли, после того, как вот он из Арии ушел. Там. Мы сделали с ним группу, и у нас было несколько, значит, концертов. И я помню, что мы после одного из концертов сидим в ресторане, и там девчонка-официантка, она тоже только что пришла с концерта. И она такая, о! И она в шоке такая, она... «Ой, это такой концерт, это так круто, да-да-да-да-да». Вот на фразы «Я теперь поняла, почему вы Алексей Страйк. Вы когда прям вылетаете на сцену, все прям как кегли разлетаются». Вот, и я понял, блин, да, вот почему, да, наверное, поэтому. Вот, просто, да, я же всех запрела. Ой, вообще, что вы творите? Ну, то есть вот так, наверное.
За вашей спиной большое количество разнообразных проектов, и многие журналисты того времени, может быть, даже сейчас, они отмечают, что вот ваше участие в группе «Мастер» как гитариста, оно как такой своеобразный рекорд, потому что 8 лет. То есть это вот какая-то атмосфера общей идеи, это сплоченная команда, хорошие ребята, от которых просто не хочется уходить, и хочется вместе творить вот это крутое музло. Что это было?
Да, ты знаешь, меня Горбачев, как Слава, пригласил в группу «Саботаж». Давай попробуем, там, давай то, давай все. И я помню, я ездил на репетиции, все, мы что-то записывали, мы играли, все было вроде классно, мы записали там пластинку. И, но ты знаешь, у меня не было какого-то вот внутреннего равновесия, то есть у меня не лежала душа, что вроде все и нормально, вроде мы и что-то и шутим, и прикалываемся еще. Но, ну, не знаю, не мое, меня что-то подламывало. Мне хотелось что-то изменить еще, но я понимал, что я не могу этого сделать. А когда я попал в «Мастер» после «Саботажа», здесь все было абсолютно наоборот. Я прям как домой пришел. Ты знаешь, мне прям было кайф. Мне было классно с этими людьми. С ними было легко, комфортно. Они ко мне прислушались. Мы вместе многое делали. То есть я спокойно заносил свои идеи. Они принимались на ура. То есть мы как-то прям, знаешь, мы начали вместе творить. Я был для них не то, что, знаешь, там просто пришел там чувак. Как-то мы прям... почувствовали друг друга. То есть они прям вот очень, ну, приняли меня, полюбили. То есть мы поэтому прям сразу начали очень активно действовать. То есть у нас материал классный повалил. То есть я знал, что такое «Мастер». Я когда попал в «Мастер», я знал, кем должен быть. Я ходил в 6 классе, потому что на концерты, понимаешь, я видел, кто такой Большаков. Я понимал, что это за группа. Я видел, какой у нее потенциал. Когда я подумал, что я хочу играть именно с Грановским, и вот именно что это вот мое место, потому что я все время любил очень группу «Мистер Биг», и где там Пол Гилберт, например, и Билли Шихан, они вдвоем вытворяют страшные вещи. А у нас таких басистов есть вот Грановский, который у меня реально ассоциировался на тот момент с Билли Шихан. И как-то один раз на каком-то арийском там юбилее, на 15-летии, на Тореро выходит Грановский, да, они его пригласили и выходит. И начинается другой концерт. То есть это все, чувак как пошел вваливать там, пошел носиться, там, думаю, надо играть с ним. То есть мы, конечно, на тот момент уже, да, были знакомы. И мне, я помню, позвонил товарищ и сказал то, что «А ты знаешь, что Фомин ушел из «Мастера» и что они ищут гитариста? Может, и Грановскому позвонишь?» И я такой: «Чему сам? Грановский-то мне не звонит». Я думаю, что у меня такая была тема. «Не, я не буду звонить». Я думаю, он же меня знает, он же видел меня, он же должен был врубаться. Ну, кто кроме меня еще вообще? То есть может в «Мастере» играть. Не звонит, не звонит, не звонит. Но я уже как-то так расслабился, и все. И тут такой звонок. «Алло, Леш, привет, это Олег Грановский. Слушай, так и так, у нас проблемы с гитаристом. Не хочешь приехать прослушаться?» Конечно, я приеду прослушаться. Конечно. Я же ждал этого звонка. Я приехал, мы включили гитары, и что-то поехали какие-то. «Ты что-нибудь из нашего знаешь?» Я говорю: «Ну, не знаю, то ли какие-нибудь там «Палачи», «Воли и разум» всякие, что-то. Давай, мы, помню, начали играть то ли «Палачи», то ли «Воли и разум». До припева дошли, и Грановский тормозит. И Крустеру говорит: «Звони этому там, этому парню, который у них там прослушался, Муха, царство небесное, да, и скажи, что все, у нас вот этот человек будет играть. Ты как бы готов?» Я говорю: «Я готов». Говорит: «Вот сегодня понедельник, в пятницу у нас концерт «Крустерфест». Ты какие там наши песни?» Я говорю: «Ну какие на слуху, там какие-то классики там еще». У нас, говорит, еще надо вот эту снять, вот это там какие-то. А я даже не слышал альбом там «Лабиринт», то есть у них вот эти новые песни, они трудные там все. И все, в четверг мы собрались, а в пятницу я уже фигачил все там час с лишним. И после этого концерта я такой в шоке, такой, знаешь, в легком. Я помню, что мы поднялись на второй этаж, там накрыли столы, все сели. И мне говорят, ну, все, чувак, добро пожаловать.
Значит, с дебютом.
Да, в семью, все это было круто. Я думал, что сейчас что-то там, мне там скажут, ну, что-то не очень. Вот так нас взяли на работу.
Я мастера много не слушала, но не знаю, сколько раз я прослушала ваш совместный проект мастера с Маргаритой Пушкиной, альбом «По ту сторону сна». Я каждый раз пыталась проследить этот концепт, проследить эту идею, и она такая многогранная, она такая глубокая. И, как я поняла, для мастера это был довольно-таки такой очень интересный, экспериментальный своего рода проект. И можете рассказать, как проходила работа над альбомом, и сразу ли музыканты уловили вот эту такую необычную концепцию альбома? Там же и смешение стилей было, то есть там и фолк где-то, и где-то прям такой хэви-метал, где-то вообще даже немножко в джаз уходит. Самый идеологический концепт. Вот интересно очень.
Это мой любимый альбом, это моя гордость вообще. То есть потому что весь вот этот миллион гитар, который я там прописал, если бы не я записал этот альбом, я бы дико завидовал чуваку, который это сделал. Вот именно на записи этого альбома была атмосфера абсолютно потрясающая вообще. То есть вот мы работали с таким кайфом, и это прям чувствуется. Вот ты берешь пластинку, она прям как живая, в ней столько вот всего вложено, я помню. Это было необычно, потому что мы писали на готовые тексты уже музыку, да, то есть весь концепт выстроила. Это такая питерская, свердловская тема на стихи писать музыку. А у нас наоборот, у нас все от рифа идет, который обрастает потом какими-то украшалками, и все, и потом уже там накладывать текст. То есть для нас это было, да, сложно и непросто. И сложно и интересно, потому что это было необычно. И это было еще классно тем, что здесь мы могли себе расширить стилистические рамки дальше некуда. Перегруженная акустическая гитара, там полуакустическая в песне «Крысы», потому что вот именно она звучала так, как вот хотелось. То есть мы пробовали это. И в итоге полуакустический телекастер какой-то нашли, Лекс, откуда ты его притащил, и воткнули его, вот он именно так бубнил, как на. Искали постоянно какой-то звук. У меня была куча всяких идей по саунду, по продюсированию, по всяким фишкам, то есть как это сделать, как то. И Рита, ей очень это нравилось, она прям села на записи, и я помню, она пытается донести там до Ярушиной, как, ну вот так надо спеть, ну вот так. И потом такая, Леш, объясни, пожалуйста, ты. Я говорю, а может здесь вот так, а здесь так, а здесь так. Мы жили прям тогда на студии вообще. Карпухин принес гриль, я помню, такой. Постоянно там тусили прям с утра до ночи. Я помню, что прям вот золотущее время было у мастера. И хороший был у нас и контракт на этот альбом, и все. И песни потрясающие. То есть они все ужасно разные, они все непростые. Я до сих пор вот слезы наворачиваются на глаза, когда там есть медляк, сын камня, да, вот я его обожаю просто. Он до того вот глубокий. Прям шло все, знаешь, легко. Причем мы какие-то же вещи делались очень стихийно, там песня «Война», по-моему. Мы просто поставили в студии, прям все позвучили и записали ее прям, это называется «Life in Studio». Не когда ты по треку все записываешь, барабан сначала, потом гитару, потом бас, а прям воткнулись и давай попробуем, репетнем один раз, там что-то начали играть, тык-тык-тык, быстро, она такая короткая. Я помню, давай, готовы, пишем, да, пишем. И это вошло в альбом, кстати. Да. И мне надо было играть тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык, на гитаре. И я, короче, пам-пам, акцент сыграли и забыл то, что надо здесь этот риф держать. Давай еще раз, давай. И там и второй раз уже начинается все. И прямо от начала до конца. Но мы очень были сыграны. У нас состав очень был мощный, мы очень чувствовали друг друга. Прям понимали, нам можно было там вообще просто по каким-то взглядам понять, что здесь мы сейчас заканчиваем, или здесь мы сейчас с тобой качнемся, здесь мы подпрыгнем, здесь разбежимся, здесь сойдемся. Все это было очень... Прям чувствовали друг друга. Поэтому нам очень просто было и комфортно играть. То есть без каких-то осложнений вот эти вещи рождались. Но зато они вот бомбезные такие получились. Ну и да, и, конечно, там и набор участников, Дзусова своим фольклором, ну и потом вот эта вот песня «По ту сторону сна», тоже.
Вторая часть.
Да, тоже, когда мы сели ее записывать, я принес всю музыку, и мы сели, просто у меня одна гитара, а вторая Грановского, и точно так же ее записали прям сходу. Мы заиграли, она запела, мы разочек ее прогнали, и тут же прям вот начали ее записывать. И вот она, все вот эти какие-то вокализы, и мы до последнего там, типа, посмотрим друг друга, как заканчиваем. Давай, все, здесь. Все, закончим. Вот она вот так делалась, то есть, и потом Зусова такая слушает, ой, вот здесь вот мне бы надо перепеть, мне бы надо. Давай еще разок, давайте. И как вот она потом один дубль сделали, еще один.
Не то.
Все, оставили тот первый сам. Но это вот это по-настоящему живая штука была. И поэтому он весь огонь такой.
Там еще где-то вставочка в Life in Studio как раз-таки, когда там просто переговариваются между собой. Ну,
да,
это очень живо.
Там и концовку мы сделали, это безумие. Ты еще не спишь. Ты ходил до этого?
Да.
Блин, потом столько комментов было, знаешь, девочка одна говорит, ну, дома такая сидела, там темно, все классно. И говорит, у меня заканчивается альбом, я такая засыпаю. И вдруг, говорит, из угла такой голос, ты еще не спишь? Это кошмар вообще просто. И у многих вот это, да, мы сделали специально такую огромную дырку, да. Я люблю такие вещи, где все балаболят, я всех заставил что-то сказать там в конце. Ну, все, кто участвовал в записи. Рити говорит, да все равно, что она. Я не знаю, что сказать. Я говорю, Пушкина, как ты не знаешь, что сказать? Я говорю, скажи, там, шел был один слон, рядом другой, там, встретились, там, какую-нибудь ерунду. И она так и сказала про этих слонов, почему-то не знаю.
Вы уже упоминали, что во время работы над альбомом «По ту сторону сна» вам понравилось заниматься именно продюсированием, что вот здесь, что там. И вот у вас есть такой интересный проект, который вы продюсируете. Это группа «Вольная стая». Это женская группа, которая играет heavy metal. И вообще это очень интересно, потому что у нас на российской сцене такого в принципе не было. То есть там в конце 80-х была вот группа «Маркиза».
Да, «Маркиза» и... «Примадонна».
Ну и там все равно были участники мужчины, но да, тоже heavy metal, mm-hmm. тоже в основном одни женщины. И вот интересно, как появилась эта идея, почему именно вот женский коллектив, играющий heavy metal?
Мы с директором компании «Сити Максимум» Юрием Богдановым сходили на концерт «Доры», я помню, она приезжала к нам в Горбуху. И на разогреве была женская команда у нее. Помню, я кайфанул, потому что думаю, ё-моё, круто, как они работают, и так прикольно. И фишечки у них такие, прям все классно играется. И музыка несложная, но очень здорово. Вот, обаятельные, прикольные. И тут я понимаю, что у нас ничего такого нет. Когда мы с группой «Страйк» еще играли, у нас на разогреве играла тогда группа, была в Москве «Cover Girl». И вот там девчонки играли, так худо-бедно. И вот я обратился к Маше, которая тогда пела. Там две Маши было, и одна на гитаре играла. Говорю, давай попробуем собрать девчонки, что-нибудь такое сделать. И ой, да тут у этой то, у той это, эти не хотят, эти не могут, эти что-то это все сложно. Но я такой думаю, ладно, что, никаких проблем. И просто более-менее толковых учениц, ну, сочинил какой-то там рифончик, сыграйте вместе его, бам-бам, вроде складывается. Так, хорошо. У тебя есть какая-нибудь там басистка знакомая? Да, есть. Давай, позови ее на следующий ему. Начали искать барабанщицу. Вроде нашли. Естественно, помимо того, что все игралось, еще и выглядели, чтобы девчонки нормально. И, конечно, самый затык получился с вокалисткой. У меня была идея, кого взять. Не получилось. Не получается там по нотам, не выпивается. Позвал Аленку Ярушину. Она говорит, Леш, я тебе, говорит, все спою, все запишу. Но я, говорит, постоянно то там в Лондоне, то там, то сям. У меня, говорит, постоянно разъезды какие-то. Но она, говорит, подведу в живой работе. Потом катарсиса концерт был во время свадьбы Сашки, басиста, и их бэк-вокалистки Ксюши. Мы приехали их поздравлять. Вот они играли-играли, Ксюша вышла спеть какую-то песню. Я думаю, ну, аж круто поет, выглядит классно. И Сашке говорю, слушай, а вот у меня такая вот есть идея, я собираю женскую команду. Не хочет Ксюша послушать? Говорит с Ксюшей, да, я хочу. Так вот, иначе и записали песню, одну, вторую, а потом весь альбом. И вот так получилась группа «Вольная стая». Все, поехали в лесок, ко мне рядом с дачей, сняли офигенный клип, первый, на песню «Стая», на две любительские камеры. Зажгли костры, четырьмя машинами все это осветили в ночи, отсняли, смонтировали. И все, и выстрелило, и классно все покатилось.
А каково это вообще работать вот с чисто женским коллективом?
Я орал на них, да, они плакали. Ну, а что сделаешь? Ну, они же понимают, что надо сделать круто, я же им объясняю, какая на нас ответственность, что нету ничего такого. Все, что сделают после нас, будут говорить, а, «Вольная стая 2», а, новая «Вольная стая». Поэтому я говорю, нам надо, чтобы это было просто бомбезно. Так и получилось. Собственно говоря, все команды женские, которые потом появлялись, их, конечно, сравнивали с «Вольной старой», естественно. Вот. И несложно было с ними работать, потому что человеческий фактор очень важен для меня. Если коза в ней проявляется, то сразу с человеком мы прощались, и все. В этом составе группа, которая сейчас прожила вот очень долго, то есть 8 лет, по-моему, тоже, или даже... Нет, больше какой? 10, наверное. 2 человека там только поменялось у нас. Потому что они хорошие девчонки, они дружат, они дорожат тем, что они делают, они дорожат друг другом. Долго мы очень писали второй альбом, первый мы быстро записали, а второй очень долго. Метания всякие там мои, надо, не надо, то у них не получается, то у меня не получается. В итоге мы сделали этот альбом, мне он безумно нравится, новый.
Группа «Пилигрим». Как вы попали в группу и были ли какие-то поначалу сомнения по поводу этого проекта?
Когда мы ушли с Карпухиным из «Мастера», мы с Александром Елиным вместе сделали очень такую прикольную каверовую команду. На тот момент мало было каверовых команд профессиональных. Опять же, Алена Ярушина, Моровского притянули на бас и попеть. И начали потихонечку вот работать. Где-то месяца через 3-4 мне позвонили представители Андрея Ковалева из «Пилигрим», попросили помочь с аранжировками песен. Типа группа очень много ездит, гастролирует, и у меня когда сидит в студии заниматься этим. Я говорю, надо встретиться, поговорить. Покажите, какой материал. Вот они приехали, я помню тогда, два человека. Звукорежиссер и администратор. Там какой-то был просто дурдом. Я говорю, нет. Я говорю, видели Ковалева? Я говорю, зачем вот эту музыку сейчас? Мы же знали все, кто это такой, как он поет, что он может, что он не может. То есть была группа «Анш» и группа «Пилигрим», да? То есть это вот две группы. Это «Олигарх Метал». Я помню, у нас с Карпухиным еще была шутка, что барабанщиком с нашим «Лех», а если вот, например, там в «Анш» или в «Пилигрим», или, ну, типа, или «Смерть», вот, вот куда? Ну, не, ну, наверное, в «Анш», ну, «Пилигрим», ну, это вообще... И, собственно говоря, понимаешь, да, вот это все отношение на тот момент группы «Пилигрим». Я говорю, вы же понимаете, что это, ну, абсолютно, это утопия, вот такую музыку вот, играть с Ковалевым. Зачем? Это совсем не то, что надо. Надо играть что-то такое, что-то вроде «Рамштайна». То есть такое более квадратное, чтобы поменьше петь, побольше мощных рифов. И прям для них это стало так интересно. Может быть, посмотришь, там вот есть заготовки для песен. Да, хорошо, посмотрим. Приехал на студию. И говорят, ну что, займешься, может быть, типа спродюсируешь альбом, ну, который готовится у них. Я говорю, ну надо общаться. Мне нужна будет команда моя. С ковалевскими музыкантами я не буду. Но они не осилят это дело. Потому что я знал на тот момент, у нас была совместная песня «Мастер и Пилигрим». «На линии огня» песня и песня «Пилигрим». Заглавная песня группы «Пилигрим». Она полностью сыграна группой «Мастер». То есть это я, Олег Грановский, Саша Карпухин. То есть вот то, что там в клипе вот они там, эти ребята стоят, все это на самом деле играем мы. И я сказал то, что ну, мне нужна будет моя команда. Да, все окей. И приезжают ребятки эти, вот они из тура там приехали, да, вот как перерыв в гастроли. И мы включаем то ли «Боги неба» песню, то ли вот из первого альбома, что мы сделали, вот заготовку, аранжировку. У меня Ковалев такой в кресло, бах, и такой, а кто же это сыграет? Я говорю, ну, твои сыграют. Они стоят такие, да, слушай, ну, надо снимать, значит, надо это учить. Потом еще песня одна, еще показали то, что там готовим уже. И Ковалев уже такой начал, слушай, Лех, как типа насчет вот... вместе поиграть. Вот. Но я даже честно тебе говорю, я не представлял вообще, да, что я могу попасть в группу «Пилигрим». Это было для меня как-то... Но не мое вообще. Я говорю, я ж это, буду прям тебя гонять. Да, давай, я готов. Мы обсудили условия. Он мне давал полный карт-бланш. Все, бери, как тебе надо, набираюсь. Я полностью вот руководил процессом именно художественным. Но вот в штате в моем было около человек 30-40, наверное. Это было сложно, но безумно интересно. Как управленец на тот момент, я понимал, что все винтики должны работать слаженно. Мы все были большой такой дружной семьей, компанией. То есть мы все друг друга любили, уважали, очень хорошо друг к другу относились, помогали. Ну и, соответственно, Ковалев очень хорошо обошелся с теми музыкантами, потому что я говорю, как я сейчас приду и скажу, что все, вы отваливаете, мы теперь будем тут играть. Нет, Леха, я полностью все это беру на себя, я их обеспечу работой. Он сделал бесплатные базы для ребят, для музыкантов. 4 бесплатные базы открыл и посадил их туда на зарплату. Я считаю, что это очень круто, очень правильно. Я отсеял все какие-то безумные идеи ковалевские, свои безумные наоборот. Ну, то есть мне не хотелось, чтобы там два барабанщика вот у нас будет. Мне нравится, когда два барабанщика. А мне нет, это не нужно абсолютно. Было в стол работы. И за вот эти вот там 4-5 лет, которые я там проработал, полностью поменяли отношение к группе. То есть стали сдуваться вот эти сайты, там, «Пилигримы», «Аж», «Боги металла», там какие-то. И уже все, и потихонечку Ковалев, там, депутат долбанный, все это переросло. Андрей Аркадьевич, а как вы считаете? Андрей Аркадьевич, скажите. Очень удачные ходы были сделаны с фестивалями для молодых команд Ковалевым. «Слава России», «На взлет». Но вот, когда начали появляться уже ребята другие в жизни Андрея, которые начали говорить, а куда ты лезешь? Ты че? Кому это надо? Это музыка, все. И потихонечку они такие тын-тын-тын, один, второй, третий. И музычка наша так начинает меняться, меняться, меняться. И уже я, конечно, ну, в этом себя увидел просто. И мы так потихонечку. потихонечку слились эти.
А вот по работе с западными музыкантами, с западными коллегами, насколько разный подход к концепции звука?
Да.
В чем вот лично вы видите отличие?
Очень классно. Я помню, когда у нас был такой небольшой тур по Греции с Пилигримом, и с нами ездил звукорежиссер и итальянец, у которого в Германии студия певица Дора Пеш, короче. Тогда очень много всяких классных штук я от него подчеркнул. Начиная от того, что он один, он сразу бежит на сцену, отстраивает сначала барабанную установку сам, не барабанщик, не он сам по звуку все отстроил. То есть Сашка всех ставит как удобно, а тот отстраивает по звуку. Дальше он там ко мне: Леш, давай сейчас это сам посмотрим, что с гитарами, джин-джин, дальше туда-сюда. У них от обратного, у нас сейчас меняется все. Сейчас все играют в НР, это ушные мониторы. Ну, не все, а многие. Вот. А раньше кто громче, тот и победил. И у нас все шло вот от этого. Все время: приберите звук на сцене, вы что так глупили, это же невозможно. А я тогда не слышу гитару из-за барабанов, а я не слышу это, а я это. У них наоборот, все тихо идет. То есть лучше что-то прибрать. Тебе не слышно гитару? Из-за чего? Из-за баса. Бас прибирай. То есть там вот так. Мягко, комфортно, с проваренной там четверкой на эквалайзере. Ну, то есть все очень четко. Тогда прям много, да, я узнал. То есть у нас я такого не слышал подхода, да. То есть, что одна гитара в таком частотном коридоре отстраивается, а вторая в другом. То есть если здесь прям проваливается вот какая-то частота, то на второй гитаре она, наоборот, немножко поднимается. Из-за этого получается очень классный баланс. И я до сих пор вот этот пресет, который мы отстраивали вот долгое количество времени, я до сих пор его использую. То есть у меня на рок-троне он стоит. Я приезжаю в любой клуб, дворец спорта, все что угодно, мастер-класс, включаюсь в то, что есть там, и все. И ни мне, ни звукорежиссеру ничего не надо. Джи-джи, и я буду круто звучать. Со мной всегда меньше всего забот на концерте. Это мы с мастером так приезжали. И вот у нас саундчек был очень короткий всегда. Все, ты, у нас, у тебя приходит, у меня приходит. Ребята, а может там еще что-нибудь там добавить, убавить? Не, нет, для нас в музыке главное танец.
В феврале 2016 года на лейбле CD Maximum выходит ваш первый инструментальный альбом «Вне времени», работа над которым велась более 5 лет. С чем это связано? Участие в каких-то разных проектах мешало сосредоточиться, или здесь, скорее всего, речь о серьезном, целенаправленном подходе к написанию и отбору композиций для этого альбома?
И одно, и другое. Я считал всегда, что это очень сложно и ответственно писать инструментальную музыку. То есть написать песню, хит с запоминающимся каким-то припевом, это гораздо проще, чем сделать инструменталку, которую человек не переключит, тут же унылая какая-то ерунда. Поэтому у меня расставлен приоритет не в сторону, например, там Стриани, а в сторону Стивая, потому что вот мне его инструментальные там альбомы нравятся больше. Здесь то же самое. Хотелось, во-первых, показать, что я не просто, как там, я помню, в Википедии, я не знаю, как сейчас, одно время было написано, что гитарист, который работает в стиле хэви-метал, трэш-метал. Вот. Хотелось показать, что, ну, что у меня еще и, вообще-то там есть и джазовое образование даже. Вот. Я не рублю там джаз, понятно, но хотелось показать, что я могу поиграть разную абсолютно музыку. Мне все равно какой там фанк, фьюжн, все что угодно. Я просто музыкант, гитарист. И люблю разную музыку. И, то есть в голове у меня разные мысли творятся. Поэтому я всегда считал, что альбом инструментальный, ну, по крайней мере, вот этот точно, абсолютно, что он должен быть как большая, цветная, красивая книга, которую ты открываешь, а тут перед тобой открываются объемные картины. С таким кайфом ее читаешь, разглядываешь, здесь это, здесь то. Вот точно такие же должны быть эмоции, когда ты слушаешь альбом, здесь, что-то там летает, и при этом музыка красивая, которая не должна тебя отпускать. Поэтому там за каждую нотку, звук я прям отвечаю, я безумно люблю этот альбом, он очень классный. И когда спрашивают сейчас, когда будет новый инструментальный альбом, мы вот очень ждем. Не знаю, потому что это очень ответственно и сложно сделать что-то по уровню такое же. Но, может быть, будет когда-нибудь. Уже там начал записывать композицию, на которую мы клип сняли недавно. Может быть, она и войдет в какой-то инструментальный альбом следующий.
По версиям некоторых СМИ, вы признаетесь музыкальными критиками и экспертами одним из лучших гитаристов России. Считаете ли вы себя таковым?
Конечно. Я один из лучших гитаристов России, да. Вот, конечно, считаю. Нет, очень много хороших гитаристов. Хорошо, что одним из, не знаю, какой я буду в списке, но да, одним из них точно. Я классный гитарист.
Известно, что вы являетесь первым представителем фирм ESP и Blacker в России, а еще и ERG. В 2014 году вы стали официальным членом семьи Gibson и первым представителем фирмы Kramer в России.
Совершенно верно.
Интересно вот узнать, есть ли предпочтения в инструментах?
Каждая из них любима. Невозможно выделить, что это вот любимое, это там, например, нелюбимое. То есть я их все люблю. У меня нет запылившихся гитар. На всех обязательно играю. Но я просто знаю, да, что вот здесь лучше вот на этой сыграть вот эту музыку, а эту лучше вот на этой сыграть. В клипе лучше вот эту гитару снять, а на концерте использовать вот эту. И поэтому здесь все люблю, каждое на своем месте. То есть у меня нет случайных залетных инструментов. Их много, но они все любимые, все родные. Что гитары, что песни, это как дети твои. То есть нельзя сказать, это вот плохая у меня песня, это хорошая. Они разные, но все любимые, да. Если я западаю на что-то, все, я прям горю. Но да, у меня есть прям вот мои рабочие прям инструменты, которые всегда со мной. И спишка моя там любимая. Сейчас у меня появился не так давно эндорсмент с фирмой Inspector Guitar. Потрясающие инструменты. У меня два Джокера, которые сделаны специально для меня, и Катана, семиструнный инструмент, мультимензурный, очень крутой. Очень круто. Мультимензурное — это когда лады у тебя веером находятся на гитаре. То есть не параллельно они идут, а именно веером. Это очень удобно для аппликатуры. Когда я приехал на выставку «Музыка Москва», ребята меня позвали к себе, говорят: «Леш, ну иди, посмотри, что мы делаем». Я потрогал одну гитару, другую. Я говорю: «Ух ты, вот, а вот это что за зверь?» «А, ну это семиструнка, вот мультимензурная, ну это вот у нас вот так». Я говорю: «Дайте я хоть на семиструнке поиграю». Мало играл на семиструнках, а уж это, на мультимензурной вообще, наверное, там не раз. Говорю: «Дайте хоть попробовать». Начал играть, и они такие: «Ну давай, ну, а вот эту вот возьми». Я говорю: «Нет, я эту не отдам. Я не могу». И они такие: «Все, заключаем контракт». Я говорю: «Да, все, я это не отдам вам. Все, это я забираю». И потом для меня были сделаны специально вот два инструмента. Кирилл Сафонов разработал дизайн инструментов, именно Джокера. Я посмотрел, я так кайфанул. Это что-то невероятное. Первый инструмент, он был такой, как Кирилл разработал, первый Джокер. А второй они сделали прям уже Special Strike. Вот три Джокера. Это реально крутые инструменты. Меня могут там сейчас ругать, со мной не соглашаться, но сейчас новые инструменты делают очень крутые. Очень. Если там раньше считал, что вот там Гибсон 69-го года, вот это да, там ничего, что ты будешь с перекошенной спиной и еле отрываешь его от земли, там, понимаешь, но это вот это звук. Мне вообще по большому счету мне все равно вообще на чем играть. То есть всегда это зависит не от инструмента, а то, как звучит гитара или как льется музыка из нее. Я все время говорю: мне вот брусок пятерку вы дайте, натяните там три проволоки на него, я и на них сыграю, и это будет плюс-минус звучать. То есть все равно на чем играть. Если хоть чуть-чуть у тебя есть в руках, то есть все зависит всегда от музыканта, от его рук, от того, что он умеет.
Вас называют укротителем шестиструнных демонов.
Да.
Откуда это вообще пошло?
Не знаю, где-то промелькнуло один раз после какого-то, видимо, удачного концерта. И все, и так и пошло. Вот прям что-то прям все зацепили за эту фразу. Но мне нравится, это круто.
То есть вам самому нравится?
Да, безумно нравится. Очень классно. Ну, сейчас уже и семиструнных, но да, изначально было да.
В одном из интервью, по-моему, 2018 года, вы упоминали о проекте, совместном альбоме с Роном Бамблфутом, гитаристом группы Guns N' Roses и еще одним европейским музыкантом. Вот. Расскажите об этом проекте, пожалуйста, подробнее.
Да, мы хотели сделать с фирмой Dodario, у меня тоже эндорсмент с этими замечательными струнами. Мы хотели сделать симбиоз такой, да, G3 такой, международный именно. Потому что вот уже нам вот эти санкции тогда выдвинули, еще что-то. Я помню, на выставке вот «Музыка Москва» мы встретились как раз с Роном. И на автопати после концерта, вот как раз Юля, представительница Dodario, мы конкретно тогда уже прямо обсудили с ним эту тему, потому что эта идея родилась у нас незадолго до этого. А здесь прям в приватной обстановке, с кайфом, когда мы все познакомились, посмотрели, кто чего стоит. Прям озвучили эту идею, что мы хотим, да, как бы вот, что Страйк от России выступит, Рон от Америки, и нам надо найти какого-то, типа, европейца еще, тоже, представителя Dodario, да, для фирмы, потому что это важно, и записать альбом. Ну, грубо говоря, там мы прикидывали, что от каждого там по три песни. Вот насколько я
знаю, что с кем-то там не выгорело, но что-то ведутся какие-то, есть переговоры. Но все это висит в воздухе сейчас, тем более с нашей этой всей ситуацией. Я не бросаю эту идею, это очень интересно, мне кажется, это круто. Мы изначально хотели, чтобы трое русских, которые раскиданы по миру, я хотел сделать то же самое с Гаиной и с Витей Смольским. Мы хотели записать это, уже с Гаиной начали какие-то даже там наработки делать, еще что-то. Вите тогда тяжело шло все, потому что то у него рейдж, то уже после рейджа еще что-то, у него какие-то гонки, и то и все, да-да-да, и все вроде бы да-да-да, я делаю. И как-то, знаешь, и все это оставили, а потом вот эта вот идея с бамбуфутом появилась, и, конечно, мы за нее ухватились, потому что это прикольно. Вот, ну сделаем, почему нет?
Я думаю, ну да, это круто.
Да, мне тоже кажется, это классно.
А что происходит сейчас в вашей творческой жизни? Чем занимаетесь сейчас, что в планах, ну, в таких ближайших или, наоборот, не ближайших?
Очень много всего. У меня готов альбом, сейчас мы будем его выпускать, который называется «Вудупресс». Это уже второй альбом «Вудупресс». Первый мы записали с Красновым и Моравским Игорем. Сейчас альбом, в котором приняло участие огромное количество музыкантов. Это инструменталисты и вокалисты. Лекс, Артур Беркут, Михаил Серышев, Федор Васильев, Олег Грановский, Дима Горбатиков, боюсь кого-то упустить, Артем Стыров. Ну, короче, Тили Наверс спела там. Он очень мощный, богатый такой альбом на артистов, на гостей. Все с огромным удовольствием отзывались. Вот этот альбом готов. И сейчас уже на подходе трек «Шрам упавших звезд». Это песня, которая была написана мной несколько лет назад, а сейчас мы ее делаем в виде коллаба такого тоже, где принимают участие тоже мои любимые вокалисты. Игорь Куприянов, Миша Серышев, старая наша вся гвардия, Артур Беркут, Лекс, Митяй Борисенков из «Черного обелиска», Петр Елфимов, Женя Егоров из «Эпидемии», Сережа Дербышев из моей команды. Я и сам там хочу отметиться. Ксюша Тимонина из «Вольностая». Мы делаем такую песню памяти всем ребятам, которые безвременно ушли. То есть это не какой-то там гимн рок-н-ролла, как всегда, рок победит там и все такое. Нет. Это именно песня, наша дань памяти вот ребятам, потому что у каждого из этих вокалистов, как и у меня, кто-то из близких друзей погиб, оставил этот мир там раньше времени. Сейчас мы ее дописываем и будем сразу снимать клип. Сейчас уже выбираем локации, просматриваем места, прикидываем, как это будет. Вот это то, что в самых ближайших планах. А так, с сыном со своим, со Страйком-младшим, мы делаем такой кавер на Милохина с Басковым. Дико тусим, короче. Только мы делаем в тяжеляке, в таком, знаешь. Ну, а что это прикольно? Сейчас пока все раскачаются, может, забабахаем. Всю эту тиктоковскую тему продвигаем. Работаем над альбомом группы «Страйк». Записали, вот сейчас там 4 песни у нас готовы, сейчас потихонечку синглами будем их выпускать. Что еще? Над сольником я над своим работаю, уже там у меня есть наработки. Играю с Амальгамой, группа есть такая, мы мотаемся по... Ну, сейчас, к сожалению, прервали тур у нас с Хаммерфоллом, должен быть тур, и с Юрай Хип. Очень обидно, потому что вот на год тоже перенесли 4 концерта с Джудас Прист, должны были играть. Я прям очень ждал, но вот из-за всей этой истории все это переносится, куда-то переносится. Что еще интересного? Постоянно что-то происходит. Помогаю, продюсирую, младшего своего продвигаю, делаю еще там попсовый один проект. И сейчас хочу кастинг объявить, набрать молодую группу задорных, веселых прям пацанов молодых, совсем молодых, которые будут круто вываливать какой-то веселый ракешник, смешанный с панком, там, а-ля Rolling Stones, не знаю, может быть, что-то в ту сторону будет. Но все это будет модно, современно, круто. И да, и хочу и попсовый проект сделать, тоже из каких-то молодых ребят талантливых.
А в ту команду только пацанов?
Нет, девочку на скрипке хочу еще. Все, прям планов очень много, планы всякие разные, интересные. Не хватает времени только ни на что. А так все. Но делаем, двигаем все равно. Сейчас вот вас провожу, у меня съемки тут начинаются тоже. На песню с последнего сольника с тобой, который будем сейчас снимать какое-то тут это видео, да.
У вас растут сыновья, и они занимаются музыкой, они вместе с вами выступают, даже, ну, можно так сказать, им вообще интересно этим заниматься? Или это все-таки что-то такое, ой, ну, вот мы видим, как папа кайфует, и мы тоже хотим? Или это вот все-таки прям от них тоже вот это идет?
Идет. Алешка, тот, который постарше, он вообще прям болеет этой музыкой, прям вот хочется ему. Ну, что, в 6 классе? Я в это время только гитару взял, а он уже, понимаешь, там классические произведения, такие шарашки на акустике. Ходит в музыкальную школу в Шаляпино, я его отдал. Параллельно с этим он ходит там, два ансамбля у него. Там один какой-то от филармонии, где он играет на гитаре тоже. На втором он играет на альт-балалайке. Ну, то есть он, да, он рубит там потихонечку. Вот. Ну, конечно, ему вся близкая тема нашего ракешника. Он постоянно White Snake какие-то там наигрывает, еще что-то. Ну, как получается, пока не очень, угловато все, но ничего, потихонечку втягивается дело. Ну и мы, да, двигаем его вот какие-то вот такие проекты сейчас. Вот хочется мне, чтобы и ему, главное, хочется очень именно отметиться. Может быть, да, что-то вот испеть. Олег, он не так сильно, он любит очень музыку, да, он тянется, но он по спорту больше, он назвал маму. Он занимался прыжками в воду, и в своей там еще 10 нет. Он уже имеет разряд, где-то года, наверное, 2 назад он пошел на бадминтон и тоже делает очень такие серьезные успехи там, где ему прям очень нравится. А в плане музыки он, да, он всегда готов там поддержать, если что-то надо там спеть, это поучаствовать. Я всегда, да, меня зовите, берите тоже, я хочу. Поэтому я не знаю, как пойдет дальше, не знаю, как сложится их жизнь. Главное, если им что-то хочется, надо аккуратненько помогать. А если он перегорает к этому, то надо посмотреть, к чему он тогда тянется больше. Потому что с годами все, конечно, меняется.
И напоследок, какой совет дадите молодым гитаристам? Такой лаконичный?
Бросайте это дело. Понимаешь, разные бывают молодые гитаристы. Если чувствуешь, что вот...
Нет, которые именно горят этим.
Горят, значит, надо рубить. Значит, надо прям все идти до конца. Не слушать никого там, ни родителей, никого. Если вот прям чувствуешь, что твое, все, да, обязательно надо. Это касается любого рода деятельности, не обязательно гитарист. Может быть, он там пианист или спортсмен, или мультипликатор. Если ты чувствуешь, что твое, если ты этим горишь, делай. Обязательно делай. Если кто-то будет отговаривать и говорить, что не твое, что это плохо, все равно делай. Жизнь одна. Я считаю, что в жизни надо заниматься тем, что тебе в кайф. Чтобы потом не было мучительно больно. И, ну, только так и надо жить. Надо жить, надо получать удовольствие от жизни. Потому что в любой момент может случиться все, что угодно. Вот так.
Спасибо вам большое за интервью.
Да,
очень здорово.
Мне тоже было интересно с тобой пообщаться.